Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о творческом наследии Александра Константиновича Горского, русского религиозного философа, который получил богословское образование в Московской духовной академии в 10-е годы, а в 20-е, 30-е жил и работал в Советском Союзе, продолжая говорить о вере, о Христе, о победе над смертью, да, и прошел через все круги лагерей, арестов, да, ссылки, вот. Но, тем не менее, не сломился.
Вы знаете, не просто не сломился. Вот я вам скажу, что когда он... Ну, конечно, мы немножко тут перепрыгиваем, но просто, коль скоро, просто чтобы как-то вылепить его образ, потому что он действительно был духовно горящим человеком. Вот Николай Павлович Анциферов, замечательный наш тоже деятель, как раз историк, экскурсовод.
Да, душа автор, Петербурга.
Душа Петербурга, да. Автор такой замечательной работы «Историческая наука как одна из форм борьбы за вечность», где он говорит о деле историка как бы труде воскрешения и восстановления образов прошлого, и как бы выводит образ экскурсии как паломничество, как бы к, так сказать, образам предков. Это такое тоже фёдоровское влияние в нем. Так вот, когда они встретились на Медвежьей горе в 20, там, в 30-м, по-моему, году, или в конце 29-го года, то он вспоминал о своих встречах с Горским, он говорил, Горский духовно горел, и он, сидя на нарах, призывал меня, так сказать, произвести такую работу духа над собой. То есть, чтобы не унывать.
Медвежья гора была столица строительства Беломоро-Балтийского канала. Да. Белт-Балтлак, так называемый. Там же ведь был и Алексей Федорович Лосев, и Александр Александрович Мейер на этой самой Медвежьей горе. И немножко позже, наверное, где-то 31-32 год. Это поразительно. То есть город на севере стал такой столицей культуры.
Культура, да, так и есть.
Потому что не все они в силу состояния здоровья валили лес там или копали землю. Вот многие выполняли функции технических работников. Они же все-таки были образованными людьми, и поэтому их использовали. Их использовали как инженеров, как каких-то расчетчиков. Вот, и у них была возможность общаться и писать, хотя это тяжелейшие, конечно, условия были, тяжелейшие условия жизни.
Да, и мы здесь, кстати, печатаем, ну вот, немножко перепрыгнули, но, может быть, вернемся потом еще в 20-е годы, вот тоже мы мало себе еще представляем, это действительно для нас, как историков русской мысли, вообще разобраться с тем, что вот эти первые лагерные годы, когда действительно немножко лагерный режим быть чуть более, так сказать, либеральным, ну, действительно, не намного. Но, например, скажем, вот архив Горского, который сохранен с большими трудами, с большими потерями, но, тем не менее, вот я там нашла, значит, 4 или 5 таких тетрадочек. Я сначала не понимала, что за тетрадочки с некоторыми текстами. И когда я стала смотреть, я смотрю, на тетрадках написано, где они выпущены, кем, 1931 год. И когда я стала смотреть по содержанию тетради, я поняла, что это лагерные тетради Горского, которые он вел в лагере. Значит, как-то он их сумел сохранить, ну, к нему приезжал его жена Мэри в лагерь. Она устроилась тогда специально певицей в Свердловске, чтобы ему помогать. Приезжала. Кстати, их переписка, к сожалению, несколько писем всего сохранилось, но вот несколько лагерных писем демонстрируют это действительно абсолютно другое измерение вообще существования. Вот. Действительно, они жили, ну, себя немножко ощущали живущими в такую апокалиптическую эпоху, в которой они должны быть на стороне сил света. И вот, так сказать, быть со Христом. И вот как, так сказать, действительно высветлять вот эту атмосферу времени, такую действительно тяжелую и так далее. Вот он, ну, это действительно отдельный разговор, и мы напечатали эти тетради, причем интересно, как он их назвал. Он их назвал «Творческая непрерывка», как бы парафразируя, ну, замечательное это установление, в кавычках, да, советской эпохи, непрерывную трудовую неделю. Ну, много же было новшеств для того, чтобы, так сказать, интенсифицировать труд, значит, была введена, это на короткое время, советской властью в конце 20-х годов, такая непрерывная трудовая неделя, когда у работников, чтобы производство не останавливалось, не было фиксированных выходных. То есть выходные дни все время переносились. И, соответственно, люди, ну, производство не останавливалось, это называлось непрерывка.
Потом,
ну,
по-моему, это была такая вот шестидневка, да?
То нет, есть, там, это не шестидневка, нет, в том-то и дело, что все время переходили выходные дни.
Такое бывает и сейчас.
Да, но это не правило. Сейчас это исключение из правил, тогда это было правило.
И вот он, вообще, все это дело, чтобы отказаться от воскресенья. То есть, и вот это шестидневная неделя, пять дней работаем, один день отдыхаем. Это потом в 30-е годы было уже. Вот фильм «Волга-Волга», мы смотрим Александрова и видим, что там время считается вот этими шестидневками. Вот. Чтобы отказаться от воскресенья. Ну, да. Если пять дней работаем, шестой отдыхаем, то воскресенья нету фактически. Да,
так это и есть.
Выходной день может попадать на любой день, на понедельник, на вторник.
Да-да-да, это вот и была, это непрерывная рабочая неделя, но он называет творческой непрерывкой. То есть как вот творец, мыслитель и деятель, если он занимается главным делом, если священник служит литургию, понимаете, если мы делаем общее дело, так наша вся история есть, это творческая непрерывка. То есть он, знаете, что делает? Он очень, он берет какие-то вот эти вот, это принципы вот 20-30-х годов, он берет эти, так сказать, лозунги эпохи, совершенно их переворачивает, раскрывает их в таком религиозно-философском ключе. И это его принцип, то, как действовал он, и как действовали его собратья Николай Ситницкий и Валериан Муравьев после революции. Потому что принцип, который они для себя выработали, ну, условно, в некотором смысле, ну, был наподобен нашей этой знаменитой пословице «Времена не выбирают», да?
Меня удивила одна фраза там, когда они в своем разговоре говорят: «Меня преследуют».
Значит, научатся следовать.
Значит, научатся следовать.
Да, вот я как раз к этому и перешла. То есть это был их принцип. Преследуют, значит, научатся следовать. Причем этот принцип был, знаете, когда выработан? В 18-м году. В 18-19-м году, когда он делает в Одессе, где он жил в литературно-артистическом обществе, он делает доклад о Блоке, о поэме «12». И он делает там совершенно потрясающий разбор этой поэмы, в том числе образа Христа, который идет, вот это, о котором было очень много споров, кто это, Христос, или мертвый Христос, или антихрист вообще идет.
Да,
кто их ведет, этих... В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Так вот он показывает, что на самом деле это идет Христос. Почему? Он как очень тонкий такой исследователь поэтики, он всегда говорил, что надо двигаться, так сказать, через поэтику писателя и поэта, вот к пониманию каких-то стержневых его идей, он обращает внимание на этот мотив вьюги, который абсолютно разгуливает по пространствам поэмы. Он там рвет плакат, помните, там, так сказать, все сметает на своем пути. И закручивает и этих 12 красноармейцев, которые потом лихорадочно палят в пургу, какого-то неведомого врага они ищут, не думая, что этот враг вообще-то внутри тебя самого, прежде всего, этот главный враг. И вот дальше эта финальная сцена, когда они идут, а перед ними за вьюгой идет некто, идет некто. И вот Горский говорит, что да, они как бы преследуют пока Христа, они еще не знают, они свобода, свобода их без Христа. А в то же время там есть этот, так сказать, Петька, который убил Катьку, и у него некоторый момент раскаяния, да, эту девку я любил, то есть он раскаивается в том, что он совершил. То есть вот в результате они хотели строить новый мир, а убивают Катьку, убивают душу России в некотором смысле, да, вот эту вечную женственность. И вот они идут за Христом, они пока не знают, кто там впереди. Они пока еще как слепые.
Цитата. Александр Горский. «Крест над вьюгой». О поэме Александра Блока «12». «И чем державней они будут шагать, чем отважней, уверенней и планомерней, разумней палить в глухоту и черноту, в туман холодный и пустой, тем скорее растает в этом тумане неотвязно ковыляющий позади паршивый пес, и тем явственнее, ощутительнее с их державным шагом сольется чья-то, с большой буквы, нежная поступь. Ибо поистине он, с большой буквы, уже ищет их, невидимый забытый товарищ, мнимый враг, действительный друг, союзник и помощник в одном главном и настоящем деле».
Они движутся куда-то.
Есть много интерпретаций этой поэмы Блока.
Ну да-да, ну вот, он так интерпретирует. И он говорит, что пока они преследуют Христа.
Для кого-то был Христос в революции, для кого-то в революции Христа не было. Да?
А для Горского нет Христа в революции. Потому что это дробный идеал. Это идеал, понимаете, примерно как Скрябин, который решил как бы противопоставить Христу свою мистерию в некотором смысле, а не литургию, а не творить литургии. Так вот, они же тоже попытались противопоставить.
То есть он надеялся, что революция переродится
да. То есть вот эти
какой-то духовный процесс. Да,
да? Что вот эти савлы, они станут павлы. Что они могут стать павлами, они имеют шанс стать павлами. Встанут или не станут, это уже вопрос выбора. И, собственно, все 20-е годы, да и дальше, потом 30-е, и в лагере, и потом в начале 40-х, это на самом деле потрясающе. Вот какой-то, некий такой духовно-нравственный творческий выбор, когда они постоянно пытаются в своем времени вот этот дробный идеал большевизма, да, пытаются как бы расширить его горизонты. В некотором смысле вывести историю на какие-то вот эти
созидания. Большевизм – дробный идеал, а целостный идеал – это что?
Целостный идеал, конечно, активное христианство.
Активное христианство.
Федорова, Соловьева, да, вот, не отрывающийся
при этом от церкви. А что такое смертобожничество?
Вот он один из... Смертобожничество – это работа, их очень важная, которую они написали в как раз в 25-м году. И это был некоторый...
Горский и Ситницкий.
Да, они вдвоем. Ситницким он познакомился еще в 18-м году в Одессе, они стали друзьями. Знаете, они немножко, вот просто чтобы как-то так понимать, как они себя ощущали, я думаю, что они себя немножко ощущали вот такими свидетелями апокалипсиса. Помните, есть такой образ в 11 главе Откровения, двух свидетелей, которые приходят в антихристовую эпоху, ну, а вы понимаете, что эпоху 20-х годов, когда крушение церковных ценностей, понимаете, вообще полное разорение, потом разорение храмов, сажают людей вообще, так сказать, за веру, и потом расстреливают. И они, конечно, ощущали свое время как вот это апокалипсическое время. Вот. И там вот образ этих двоих, которые ведут это свидетельство, несмотря на, и могут быть посажены, убиты, поэтому они совершенно не боялись лагеря, они вообще не боялись мученичества. Вот. И поэтому у них появляется такой очень важный, знаете, вот у Горского появляется, это тоже такой апокалиптический образ борьбы делом, как он, борьбы словом. От которой потом пойдет борьба дел. Борьба словом – это как раз как бы вот это свидетельство о целостном идеале. Он приводит образ в 20, начало 20 главы Откровения, где, помните, всадник, из которого выходит, из уст которого острый меч, заостренный с двух сторон, и имя ему Слово Божие. Это тема имиславия. Мы знаем, имиславческие споры начала 20-х годов, они очень сильны. И вот Горский, Ситницкий, Муравьев, это они уже с 22-го года, они уже все там, так сказать, соединяются в Москве, и они активно участвуют в имиславческих спорах. Вот, и Муравьев был членом имиславческого кружка Лосева, мы знаем. И вот Горский...
Валерьян Муравьев,
Валерьян,
да?
Муравьев. И они выводят такую формулу, что нужно двигаться как бы от имиславия к имидействию. То есть они постоянно пытаются как бы, ну, в некотором смысле, на новом витке повторить вот эту формулу Федорова, ну, смелую, конечно, формулу, когда он говорит, что религия приняла напутственный молебен, полагаемый перед началом дела, за самое дело. То есть что да, мы молимся, мы совершаем литургию, но нужно, условно говоря, следовать слову Христа, верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больше всех сотворит. То есть для Федорова, в конце концов, мир должен разворачиваться в этом направлении. Ну, конечно, поэтапно, постепенно, это все связано с огромной духовно-нравственной работой, религиозной работой человека над собой, без этого это не может быть. Но они тоже так считали, поэтому для них как бы следующий этап, имиславие должно перейти в имидействие. Но они встречали, конечно, сопротивление, в том числе со стороны Алексея Федоровича Лосева, между прочим, который довольно резок был по отношению к их идеям, хотя
почему?
У них есть...
Почему? Он не хотел, точки... не хотел ими действия? Или?
Ну, он как-то, да, он как-то с некоторым подозрением. Он вообще как-то Федорова, он, мне кажется, он был, не был в него вчитан, вот по большому счету. Это, знаете, немножко по принципу слышал звон, я вот даже не уверена, что он его особенно читал. Вот, поэтому тут это, знаете, немножко своих не познаша, потому что на самом деле, если вот можно прочитать Лосева, как-то и увидеть там много точек пересечения, в том числе и с тем же Федоровым. Но это отдельный разговор. И тогда они пишут работу «Смертобожничество», чтобы как бы показать, как вот это в некотором смысле истина активного христианства вызывает в истории. И главное, с чем они спорят, это, конечно, с отношением к смерти.
То есть смертобожничество – это отрицательное понятие?
Это отрицательное понятие, это обожествление смерти.
Обожествление
это как бы
смерти.
Признание того, что смерть, ну, в некотором смысле является законом природы, и тут они выступают в некотором смысле против смертобожничества современной как бы науки и такого секулярного мира, для которого смерть – это естественное состояние. Но они тут же спорят и, скажем, с некоторыми, ну, такими уклонами, они считали это уклонами, как бы исторического христианства, в которых смерть начинает осознаваться, ну да, как такой переход в вечную жизнь, и в этом смысле, как бы, что качество смерти после, условно говоря, воскресения Христова меняется. То есть смерть уже перестает быть последним врагом, а становится неким переходом в жизнь вечную.
Цитата. Александр Горский. «Утаенные слова». «Еродство есть некоторый религиозный предел, межа того Христова, что есть в индивидуальной святости, и того антихристова, самозванского, что в ней же начинается. Антихриста мы не можем мыслить еродивым. И, напротив, истинные святые знают, замечают эту межу и кувыркаются, не переходя к роковому уклону».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим о наследии Александра Константиновича Горского и его современниках. И вот вопрос в заключительной части передачи такой. Ведь Горский, вот как видно по замечательному двухтомнику, который вы только что выпустили, «Сочинение и письма», это не только мыслитель, который пишет и сочинения, и в записных книжках какие-то размышления оставляет, но и поэт. Вот как связывается это?
Да-да-да.
Ведь люди, которые пишут стихи, ну, часто стихи бывают какими-то заметками на полях, а часто именно стихи первичные, вот как у Владимира Соловьева. Именно стихи дают какие-то жизненные интуиции, которые потом выражаются в философских текстах, в других каких-то текстах. Вот как было у Горского.
Вы знаете, я думаю, что он в этом смысле близок к Соловьеву. И вообще он конечно, он соловьевец во многом. В том числе даже, кстати, в своей поэтике, в стихах. Потому что, например, скажем, вот эта ирония соловьевская замечательная, когда о самых каких-то главных вещах, как там в поэме «Три свидания» ты говоришь с некоторым, да, таким комическое, как «Врата вечного», да, в некотором смысле. Вот. Но для него... Понимаете, почему он так ценил искусство, как, кстати, и Фёдоров ценил искусство? Он, например, всегда говорил, вот, религия, искусство, наука. Например, у Горского, у него в 20-е годы, вот, в своих таких философско-эстетических работах и заметках, он выводит такой, как бы, четырёхчлен. То есть религия, которая дает идеал, как бы дает вектор развития, искусство, которое дает совершенный образ реальности и как бы пути действия, идеал, вот, и, значит, оно организует, то есть религия организует искусство, искусство организует науку, которая ищет уже какие-то практические пути действия, а наука организует человеческий труд. То есть искусство, оно фактически непосредственно связано для него с религией, оно как бы второе. И искусство для него обладает колоссальными возможностями, ну, в некотором смысле, как Соловьев говорил, помните, современное искусство не может быть пока жизнетворчеством, потому что в перспективе оно должно быть вообще как бы преображением бытия в благо бытие в союзе со всеми другими сущностными силами человечества. Да? Вот. Но и то искусство, которое сейчас есть, как говорил Соловьев, должно быть переходом и связующим звеном между красотой природы и красотой будущей жизни. То есть это некий проект реальности. И вот Горский так это ощущал. И более того, вот у него был такой идеал как раз литургического искусства, в котором он действительно умел вместить как-то в художественный образ все смыслы своей философии. И они там совершенно иначе начинают звучать, потрясающе начинают звучать. Ну, и одна из важнейших таких вот тем, когда я говорила, что Христос – центрообраз искусства для него. Почему? Потому что художественный образ для него, он как бы проективен. Художественный образ влияет на человека. Действительно, когда мы читаем художественное произведение, то вот эти образы культуры, они организуют, как он говорил, индивидуальное и массовое поведение. И поэтому он считал, что очень важно обращаться именно к евангельскому тексту и брать в том числе евангельские сюжеты, темы, И как-то их по-новому вообще вот в художественном творчестве осознавать.
Ну, вот Достоевский, он не писал о Христе. Он брал, например, князь Мышкин.
Да, да, но и он, у него затканы фактически евангельские сюжеты.
Какие-то
там
черты Христа перевоплощал в земных людей, в личности своей эпохи, да? А вот Горский, он не писал ведь прозу, да?
Прозу не писал, но у него есть, например, такая поэма «Ночь Никодима», где он берет вот этот знаменитый евангельский сюжет беседы Христа с Никодимом о рождении свыше. И это потрясающая совершенно поэма. У него есть, например, потрясающий цикл сонетов о Дигитрии. Он хотел написать такой, в некотором смысле, ну, как бы потерянный, обретенный рай, как бы по образу Мильтона, вот проведя от, так сказать, от книги «Бытия» до, так сказать, «Апокалипсиса», вот в сонетной форме это вместить. И у него есть потрясающий здесь цикл сонетов о Дигитрии, о Богоматери, где он как раз акцентирует, вот очень это важно, он говорит, что это как раз такое именно православное понимание Богоматери, ну, которое, во-первых, есть как бы образ действительно уже человека, ну, так сказать, уже сподобившегося уже преображения, да, она была взята на небо, но и кроме того он видит в Богоматери полноту вот этого как бы содействование Богу, потому что когда к ней приходит ангел и ей возвещает о том, что она родит Спасителя, она же не просто говорит сразу ему: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», то есть покорно склоняется, не рассуждая. Она ему задает вопрос: как это будет, если я мужа не знаю? То есть она как бы проявляет момент активности. Потом она, как вы помните, еще идет к Елизавете, туда, в град Иудин, чтобы
то есть,
как бы...
это религиозная поэзия, ведь?
Да, это религиозная
поэзия. Сейчас иногда сетуем, что нет религиозного искусства.
Так вот оно здесь есть. Вот я всех призываю читать.
А это впервые издано, вот впервые, этот корпус
да. Нет,
стихов.
А Дигитрия была издана в Харбине, но очень маленьким тиражом.
А почему в Харбине?
Дело в том, что Ситницкий в 25-м году уезжает в Харбин, он уезжает
друг на... Горского.
Друг Горского, да. И тогда кое-какие тексты очень сложным путем были переправлены в Харбин. Как были переправлены, это тоже совершенно...
А Харбин был одним из центров русской эмиграции в Китае, потому что там была КВЖД.
Там была КВЖД, но КВЖД-то была как раз советская, она была в управлении СССР и Китая, и поэтому Ситницкий уехал туда с советским паспортом, как советский служащий. Но там было больше возможностей. И он там издал целую такую библиотечку и Фёдоровской литературы.
Там храмы действовали, строились храмы в 20-е годы, и были журналы, газеты на русском языке, выходившие издательства, которые печатали книги. Вот. И, то есть некоторая часть вот стихов была выпущена в Харбине.
Кое-что, но подавляющее большинство стихов, которые вот здесь целый раздел, он из архива поднят. Но вот эта вот Адигитрия, эта путеводительница, да, Богоматерь, мы знаем, вот она как раз, этот цикл сонетов, он совершенно потрясающий, это очень смелая такая, конечно, смелая трактовка тоже вот этого сюжета Благовещения, но для него важен вот этот момент активности и свободы Богоматери, которая как бы свободно соглашается на то, чтобы стать не просто каким-то медиумом, через которого будет Бог действовать. И он говорит, что в католицизме, как раз в католическом восприятии Богоматери, вот этого больше. А в православная трактовка, она именно вот эта свобода, свобода благого избрания. Вот это для него важно. И как бы испытание веры в некотором смысле. И потом свободное приятие и действие. Как бы. Вот это вот для него важно. Он постоянно об этом говорит. И вот эта поэма «Ночь Никодима». И самое главное, у него была потрясающая поэма, которая сюда не вошла, она не закончена, называется «Двое». И вот это вот я просто несколько слов о ней расскажу, потому что это тоже вот этот идеал литургической поэзии. В свое время Фёдоров говорил о том, что наша литература, христианская литература, вовсе не существует, потому что она вообще не обращается по-настоящему к Новому Завету, и ей по плечу Сократ, а не Христос. Она пробавляется там Манфредом, Каином, Пустословом, Гамлетом, там Фаустом, который, так сказать, тоже... Вот, и а Христос ей не по плечу. И вот Горский в некотором смысле хочет сделать так, чтобы литературе был по плечу Христос. И вот эта поэма «Двое», она отталкивается от знаменитого вот этого слова Христа: там, где двое и трое собрались во имя мое, там я посреди их. Ведь двое – это как бы потенциальный выход из состояния одиночества к двоим, а дальше ко всем. Потому что два, три и дальше все. И вот что могут двое? Двое могут очень много. И вот он рассматривает две как бы пары в Новом Завете, которые дают, с одной стороны, образ движения от Христа, образ предательства, и образ, наоборот, свидетельства. Первые двое – это два лжесвидетеля Евангелия, которые, как вы помните, пришли и сказали, что он сказал: разрушу сей храм, да, и воздвигну его. А на самом деле они неправильно передали слова Христа, потому что он сказал: разрушьте сей храм, и я в три дня воздвигну его, говоря о храме тела своего. И вот Горский описывает там совершенно потрясающе, как вот они выходят, сказав это, выходят на стогны града, так сказать, идут домой, и вдруг они понимают, что они неправильно. То есть они, может быть, не поняли Христа. И у них рождается позыв вернуться и как бы засвидетельствовать обратное. И вот он потрясающе это делает. Потом там включается этот умный дух разрушения небытия, сатана, который искушал Христа. Там есть еще и сцены искушения Христа в пустыне. И, значит, он им нашептывает: ну что вы будете, вы что хотите, чтобы вас распяли рядом с ним по обеим сторонам? Что же вы будете? Он там, так сказать, безумец, сумасшедший. Вы что, пойдете против вообще всего мира? И он им это вот какое-то мещанское сознание внушает, и они приходят домой, падают в постель и как бы проспали всю великую пятницу. И все, совершилось это страшное дело. То есть вот двое, которые могли бы повернуть ход истории, потому что никто не находил вины в Христе, и вот это был как бы этот спусковой крючок. Как и Иуда, кстати, у него есть потрясающее стихотворение об Иуде, которое называется «Один». Не один. И там вот этот «Один из вас меня предаст», и вот там трагедия Иуды передана именно как в трагедии этого отъединения.
То есть евангельские сцены он переживает как вот личные, близкие,
да,
ему.
Абсолютно.
Да, то
совершающийся
есть, как
здесь
участник,
и
как,
да,
участник.
Да, да, как участник. И там дальше должны быть незавершена поэма следующие вот эти апокалипсические свидетели, которые тоже двое. И они выходят против всего мира, потому что это эпоха Антихриста, когда уже печать, так сказать, на лбу, да, на так сказать, вот клеймо, это печать Антихриста, и они выходят свидетельствовать о Христе, и были убиты, и тела их были брошены, как вы помните, да, за городом, и потом они воскресли, уже вознесены были на небо.
Значит, двое могут.
Вот для него это было важно, что каждый человек, вот в ту конкретную эпоху, в которой он живет, он должен самоопределиться по отношению вот к Христу, к конечному идеалу, к истории.
Поскольку у нас к концу подходит передача,
да, может быть,
как заканчивалась жизнь Горского?
То есть она закончилась тоже так, конечно, мученичеством, потому что он пережил оккупацию, в Калуге. Он вообще, когда вышел из лагеря, он уехал в Калугу, вот, пережил оккупацию. Причем интересно, как он воспринимал вот начало войны. Он воспринимал как некий суд над путями мира. То есть вот этот кризис, который обозначает суд. И в 43-м году он был арестован и, так сказать, умер в... Его сначала вообще приговорили к расстрелу. Есть протоколы допроса, они опубликованы, это очень жесткий допрос. Вот, где он тоже, так сказать, это такое прямое его свидетельство, и потом он умер в Тульской тюремной больнице. Ну вот...
Ну, потому что он прислуживал в храме, в оккупации,
он был старостой храма.
Да. Это было достаточно для того, чтобы обвинить его в коллаборационизме?
Ну да, хотя он абсолютно никаким коллаборационизмом... Потому что фашизм для него был такой же дробный идеал, и даже более мерзкий идеал, чем большевизм, потому что большевизм хоть выходит с идеей какого-то общего дела, интернационализма, понимаете, каких-то
потом
свершений.
Потом Сталин сам стал открывать храмы на...
Да, в том-то
освобожденных территориях,
потом,
да, но поначалу надо было обвинить человека в том, что он вот,
да.
Ну, может быть, напоследок Обнести. Какое-то стихотворение,
да,
небольшое.
Знаете,
Горского.
Вот он действительно так глубоко, как бы религиозно воспринимал сам ход времени. И в том числе вот этот вот как бы и христианский год. У Фёдорова была тоже такая мысль о религиозно-этическом календаре. И вот есть его стихотворение, особенно «Великий пост» и, так сказать, вот все эти события Великого поста. У него в 42-м году есть такой небольшой цикл стихотворений, где он начинает, так сказать, о блудном сыне, неделя о фарисее, неделя о блудном сыне, и приходит... Лазарева суббота и далее к воскресенье. Вот я прочту маленькое стихотворение, которое называется «Лазарева суббота». «Четверодневный, бездыханный, одетый в непроглядный лен, последним замкнут замыканьем, пещерным камнем завален. Но саван с каменным засовом, могила, плесень, смрад, застой, что это все пред властным словом, словом с большой буквы, конечно, рожденным жизнью слезой, в нем немощь с мощью обоймется двойным расцвета естеством, и человечество очнется неразделимым с божеством».
Замечательное стихотворение. Да. Вот на этой предпасхальной ноте мы закончим наш сегодняшний эфир о Александре Константиновиче Горском, замечательном русском философе, представителе активного христианства, и поздравим нашу гостью Анастасию Георгиевну Гачеву с выходом замечательного двухтомника, который завершает серию из истории философской эстетической мысли 20-30-х годов. Ну, а наши радиослушатели могут, наверное, найти это издание, хотя оно вышло небольшим тиражом. Но, может быть, будет в интернете?
Ну, во-первых, я надеюсь, что будет в интернете, потом сейчас все-таки в киоске Института мировой литературы оно есть.
Ну, для москвичей,
Да. Ну,
потому что озоны
у нас
многие
есть.
Наши слушатели живут в других городах, могут заказать, наверное,
это издание. Вы знаете, ну, могут заказать, потом, наверное, можно найти меня
в любом случае, во всяком случае, да.
По крайней мере, электронную копию я могу прислать людям, если есть такое желание, надо просто найти меня в соцсетях и написать мне письмо.
Не отобьетесь от просьб.
Ну, я готова.
Спасибо вам за...
Я думаю, что Горский это заслужил.
За этот эфир, и до новых встреч в программе «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.